Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
С нами в студии Владимир Хавшабо, приемный родитель. Можно сказать, по профессии, да, уже, можно сказать, приемный родитель. У Владимира двое своих и 8 приемных детей. Владимир, давайте вы расскажете немножко про тех 5 детей, которых вы взяли из центра. У них были, конечно же, сложности. Они были инвалидами?
Они инвалиды, да. Ну, сейчас мы одному ребенку уже сняли инвалидность, мы вылечились. Он сейчас у нас кадет, красавчик, футболист, шахматист, чемпион школы. Двое пацанов уже студенты. Один учится в МИРЭ, по-моему, называется. Да, вот на юге, я все время забываю название.
МИРА.
В МИРА, студент 3-го курса. Государственное муниципальное строительство называется, как бы, факультет. Вот. Другой ребенок, он учится у нас в Липецке, он сам из Липецка, и ему очень хотелось именно в Липецке. Если вот все остальные хотят, как бы, в Москве выйти, да, а Дима очень хотел в Липецк, поскольку у него там есть тетя, родные, с кем он был связан. Вообще, вот эти двое парня, они к нам пришли уже подростками. Если там малышня была там с 7-8 лет, как бы, да, а в центре из 6 мы с ними были знакомы, то вот Олег и Дима, они уже такими 14-15-летними подростками пришли в нашу семью.
Я подозреваю, что это гораздо сложнее, да, чем вот воспитывать ребенка с младшего возраста.
Ну, скажем так, у них уже есть свое видение мира, да, свои какие-то принципы, и, естественно, с ними приходится считаться. Но сказать, что сложнее, не знаю.
Что-то у вас как легко все получается.
Знаете, я сам удивляюсь, верите?
Вот я опять не могу не спросить, хотя мне, честно, очень трудно вопрос задавать. Для многих, я думаю, от них же первый «Есим Аз», это очень было бы тяжелым решением, в принципе, взять в семью приемного ребенка. Вдвойне, наверное, это серьезный вопрос, когда речь идет о ребенке-инвалиде. Вот для вас этот вопрос как решался? Или вы просто, ну, грубо говоря, не замечаете разницы между ребенком, у которого есть диагноз какой-то, и нет диагноза? Вот для вас вообще нет разницы?
Совершенно. Я еще раз хочу повторить. Многие родители готовятся стать, да, родителями приемными. Они ходят в школу приемных родителей, да, встречаются, там общаются, смотрят базы детей, да, как бы изучают всякие, так сказать, ситуации, связанные с приемными детьми. Меня Бог миловал, я как бы эту стадию пропустил. И, опять же, я стал...
Не на знаю, практике все прошли, на работе.
Да, я как бы стал не то, что по неволе, да, я как бы стал перед фактом. Вот, есть дети, которых я не могу оставить. Это мои дети уже, они стали моими детьми. И уйти с работы и оставить их здесь я просто не могу. И поэтому как бы это было как бы само собой разумеющееся. А то, что они инвалиды, ну... Я уже был привыкший к этому, мы уже с ними работали, как бы для меня это никакой проблемы не составляло. То, что вот по поводу инвалидов, еще в нашей семье слово «инвалид», мы так договорились, что инвалид нам, он, это как книжечка, да, вот будет лежать она у нас в шкафу, вот есть там какая-то вещь, да, где можно воспользоваться, где нам нужно это, мы тогда достанем ее. А так слово «инвалид» в нашем доме не существует. Первая задача, которая стала передо мной, когда вот мы пришли домой, это что делать? Вот я сел с женой, и мы начали думать, вот 18 лет, наши дети вырастут. Они должны как-то зарабатывать на хлеб. Как они смогут это делать? Долго думали, и в конце концов мне пришла очень хорошая идея. Как бы это уже было опробовано в центре. Я решил, что они могут творить. Они могут что-то делать, да, своими руками, и, скажем так, продавать и зарабатывать себе на хлеб. И мы начали обучаться всем вот этим вот... Я ходил на мастер-классы, потом приходил домой, и мы с детьми там делали декупажи, делали всякие вазы из керамики, из сицилийского кружева. Они прекрасные вот в этом плане специалисты, их работы настолько красивы. Мы занимаем все гран-при на конкурсах школьных. Если мы участвуем, то нам даже не дают первое место, нам дают гран-при, как бы, чтобы не обидеть, да, остальных. Вот, потому что в этом плане они специалисты. Это была первая идея, когда мне казалось, что больше по-другому ничего нельзя. Но потом со временем ребята, вот Санька особенно, да, становились более самостоятельными. То есть он мог одевать обувь сам, он мог там ходить какой-то, да, промежуток времени, он мог гладить себе вещи. То есть мы это научили, что каждый ребенок, каждый человек свою школьную форму может погладить сам. Он мог постирать какие-то носки, извините, да, и, так сказать, белье свое. Это уже как бы даже не обсуждается. Он умеет готовить. Любой ребенок у меня умеет готовить. То есть он спокойно может приготовить обед, суп сварить. Причем, когда мы это делаем, начинается такой выпендреж, такое соревнование. Когда первый готовит, вторые сидят, говорят, ой, да это то не так, начинает выворажать.
И добрая, тут, благодарная публика.
Да, и тут сразу думают, ну ничего, завтра будешь ты готовить. Посмотрим, да, как.
Слушайте, это вот те навыки, которые наши дети, которыми наши дети не владеют, как правило, а ваши владеют.
Это вынужденная ситуация.
Вы в одном интервью рассказывали, как ездили с детьми на Паралимпиаду в Сочи. И там есть такая фраза в этом интервью, которая меня чрезвычайно согрела и заинтересовала. Вы сказали, если паралимпийцы что-то решили, значит, у них не могло не получиться.
Да.
Вот насколько это, в принципе, применимо, может быть, так экстраполировано вообще на всех людей, вот с той самой книжечкой, которую вы сказали. Если человек, которого мы называем с ограниченными возможностями, что-то решил, то его возможности не ограничены на самом деле. Это так?
Да. У меня, если вы зайдете ко мне на страницу Facebook, у меня написано «невозможное», возможно, тот самый девиз Паралимпийских игр.
А мы зайдем.
Добро пожаловать. И всех наших слушателей приглашаем.
Вот. И я не просто в это верю, я это знаю, что нет ничего невозможного. Если захотеть, можно преодолеть все. У меня ребята могут плавать, да, вот он плохо ходит, но он может плавать. Он может, так сказать, заниматься дайвингом, да. Саня с его пальчиками, если вы посмотрите на моего Санька, ему, у него были пальчики как бы сросшие, ему сделали операцию, и тут торчат такие. Если мы можем с вами, да, как бы сгибать, он не может, они у него прямые. Он прекрасно играет на пианино. Он
да вы что?
Механичку. Да.
Ничего себе.
Более того, ну, нас ожидает скоро у ребят моих... Ну, когда-то я так сказал ребятам, что давайте, у вас есть какие-то мечты, да, наверное, мечты. Ну, естественно, первое время, когда пишут там ноутбуки, телефоны, Деду Морозу писали. Я потом собрал все эти письма и сказал, так, Дед Мороз просил передать, что если еще раз такое письмо будет, то он вам книжечку, тетрадку, ручку, так сказать, пришлет и так далее.
Вместо, так сказать, Дед Мороз просил передать.
Подумайте, какие, вот что вы хотите, вот что бы вам в жизни хотелось? Все вот эти вот вещи не принимаются. И пацаны начали, значит, мой шахматист Олежка сразу сказал, я хочу сыграть с чемпионом мира в шахматы. Ладно, я уже начал
Дед
так
Мороз
чесать,
принял, да?
Чесать репу.
Но заволновался.
Да, да, я начал волноваться. Второй захотел поучаствовать, уже начал с паралимпийцами как бы дружить, захотел поучаствовать в каком-то паралимпийском соревновании. Ну, то есть, как бы я это слушал, думал, зачем я это затеял?
Купил бы ноутбук.
Старший хотел быть капитаном яхты. Я не знаю, как это произошло, но все мечты как бы сбылись.
Как это?
Как это? Я поделился этой мечтой со своими друзьями. Сказал, что вот заварил кашу, теперь не знаю, как расхлёбывать. И друзья быстренько... Первая мечта сбылась старшего Олежки. Наши друзья, Даша Виноградова, у нее есть такой проект, она выполняет мечты вот ребят таких вот. И она узнала о нашей истории, и с яхт-клубом одним договорилась, что вот хочет быть капитан, можно его покатать как бы на яхте. Но в результате получилось, что нас не просто покатали, устроили регату, то есть сначала была такая репетиция, где нас вывели в море, показали, как мы эти самые, не море, а водохранилище, да, как бы, показали, как натягивать паруса, как рулить, вот, как прятаться все время от этой вот болтающей, держащей парус штуковины. А вот, а потом устроили регату. 5 яхт начали соревноваться, одна из которых была наша. Ну, естественно, там была команда, с нами были и спортсмены, и капитан был, и вот Олежка был рулевой. Я был таким балластом. Я на корму, как мешок с дустом, я отполз на корму, И периодически, значит, вот это вот задергивало эти паруса. Но мы пришли вторыми. Наша яхта пришла вторая. Вот так сбылась мечта Олега. Алена Клеменова, вот руководитель как раз этого яхт-клуба, этой яхт-группы, вот она как раз для нас эту мечту осуществляла. Следующая мечта сбылась у Олежки, шахматиста. Я случайно узнал, что один из фондов московских устраивает такой турнир, игру, сеанс одновременной игры с чемпионом мира Корякиным. И я быстренько туда позвонил, получилось, что мы как раз хорошо попали, и Олежку записали вот в эту команду. И сбылась мечта Олега. Он не просто сыграл с Корякиным. Из 8 человек он был последним, который проиграл ему в игре. То есть для нас это...
Продержался, да?
Чемпион мира почти предложил ничью.
Да, он предлагал, кстати, ему ничью, но тот из принципа думал, что все.
Ну что, то есть предложил чемпион мира ничью?
Когда он предложил ему так, давай... Ну, понятное дело, что как бы...
Это серьезно
было. Вот. Более того, там на этой встрече было много знаменитых гроссмейстеров наших, и мы имели возможность с ними пообщаться, сфотографироваться. Вот так сбылась мечта Олега. И также сбылась мечта, вот вы говорили про паралимпийцев. Паралимпийцы, вот эта сборная команда Громовой Ирины Александровны, это наши очень хорошие друзья. Когда-то судьба еще в центре свела нас вместе, и вот мы дружим до сих пор. Они нас пригласили на Паралимпийские игры, как-то вот сказали, а поедемте с нами на Паралимпийские игры? Ну, мы так заулыбались, говорили, ну, давайте, поедем. Не ожидая, как бы, продолжения. Ну, вы, наверное, знаете, как бы в центре, в детские дома часто приезжают люди, вот, говорят, проявляют инициативы там, ну, а потом как бы уезжают, пропадают. Ну, нам было все равно приятно с ними встретиться. Думали, ну, ладно, встретились, сегодня приятно, а что-то будет дальше, ну, и ладно. Но с паралимпийцами было совсем по-другому. Они действительно начали к нам приезжать, мы стали с ними так дружить. И сейчас это не просто дружба. Сейчас вот и Илюша как раз с ним занимается, вот Шилов Сергей, шестикратный паралимпийский чемпион. Он его как бы тренер, его готовит к соревнованиям. И мы участвовали, нас пригласили поучаствовать в международном гонке на гоночных колясках для инвалидов в Сочи на Формуле-1. И уже 2 года, как вот в этом полумарафоне, Илья участвует и тренируется, и надеемся, что...
Слушайте, простите меня, пожалуйста, а вот будет деликатно спросить у вас. Вы говорите уже о результатах, ну, не вашей работы, вы отказываетесь называть это работой, а о том, какими дети стали. Они стали студентами, вы выполнили какие-то их совершенно фантастические мечты. А с чего начиналось? Вот, с какие диагнозы были у детей, если вам комфортно отвечать на этот вопрос?
Разные. Дисплазия, артериально-венозная дисплазия лица старшего. Мы лечились в Индии, нам сделали операцию, у нас все сейчас хорошо. Ну, было очень тяжело в плане, как оно проявлялось. Это постоянные головные боли, постоянные кровотечения. Причем кровотечения были очень страшные, они могли начаться ни с того ни с сего. Кровотечения были из носа. Если я, допустим, стоял рядом в этот момент, то, чтобы вы представляли, какое это было кровотечение, я был весь в крови, не говоря о том, что старший сын, так сказать, он... Вот, они так же, как бы, как начинались, так же и заканчивались. Неожиданно мы вызывали скорую. Скорая говорит, ну, чем можем помочь? Как мама сидела иногда с нами, ждала, чем это закончится. Мы каждый раз ждали чего-то такого страшного. И тогда наш очень хороший друг нашей семьи, Наташа Лосева, сказала, что я хочу вам помочь. Скажи, чем? И тогда я сказал, вот знаешь, Наташа, вот есть Олег с таким заболеванием. И я, честно говоря, не знаю. Я попробовал в России как бы что-то сделать. У нас здесь ничего не получается. Никто как бы за это не берется. Ничего не получается. И вот Наташа смогла как бы это все дело развернуть, помочь нам. И Олег уехал вот в Индию с компанией «Мединдия», Анна Вербина. И с поддержкой многих фондов. Один из основных – это «Православие и мир» фонд. Также помогал фонд «Предания» Володи Берхина. «Абсолют» помощь, так сказать, фонд. Ну, их фондов было очень много, которые помогали нам вот сделать эту операцию. И сейчас Олежка с новым носом, и Он учится, мы брали академический отпуск, учиться нельзя было просто. Ну, он вот садился в автобус, и доехать он уже не мог. У него начались головные боли, тошнота, ему приходилось ни в машине, ни в автобусе, совершенно ничего переносить не мог. Сейчас, слава богу, он учится и учится хорошо и отлично. И больше как бы его это не беспокоит.
Угу. Ну, то есть все дети, которых вы брали, они были, вы говорите, что колясочник, да?
Да, Саша. Саша. Куликов, он передвигается с помощью ходунков. Ага. Кстати, по его мечту, да, я начал, как бы, сказал о других. Вот у него была мечта сыграть на какой-нибудь сцене, и чтобы все ему как бы вот хлопали, чтобы он почувствовал себя артистом. И эта мечта в мае сбудется. Не буду говорить, как что. Мы шли, это самая была длительная мечта, самая тяжелая для меня мечта. И для него тоже, потому что ему пришлось трудиться, чтобы эту мечту осуществить. Но Саня будет аккомпанировать один из национальных наших российских оркестров.
Потрясающе.
А на чем?
Саня будет играть на фортепиано или на рояле, смотри, что там будет, а аккомпанировать будет оркестром.
Ничего себе.
А что будет играть, если не секрет? Или пока лучше не забегать
да,
вперед.
Можно?
Хорошо,
да,
хорошо.
Мы кинем спойлер в мечту.
Да, 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 да. Потом позовем на концерт.
Так что будет. Здорово. Вот и после этого, вот после этих мечт, да, как бы вот и у ребят отношения поменялось совершенно. Вообще, наверное, оно как-то вот
раздвинулись горизонты.
Оно по-другому как-то все. Вот все наши отношения, что то, что казалось каким-то важным, да, сейчас это кажется таким простым, обычным, и перед ними, и перед нами встают совершенно другие задачи, другие, так сказать, мечты, другие мысли и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Хавшабо, приемный родитель, отец 10 детей, из которых 8 приемных, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Владимир, поскольку у нас время ограничено, то я хочу перевести разговор, хочу немножко спросить вас про вашу жену. Вы вместе уже, наверное, очень много лет, да?
Да,
около 40, вы так и не посчитали.
Ну, да,
около 40 лет.
С лишним лет. Вторая половина.
Да, и вот ну, ваша жизнь совместная проходит в таких трудах. Вы вроде вырастили уже первое поколение детей. Да, вас не приходила мысль, что пора отдохнуть, сесть в теплых краях около Синего моря? Разве не было такой мечты раньше?
Это была мечта детства, скажем так, юности, когда мы представляли, думали о своем безоблачной старости, думали, что когда мы пойдем на пенсию, мы накопим много денег, возьмем себе бунгало, поставим его на берегу океана, спустим ножки в океан и будем смотреть на рассветы, закаты. Летом к нам будут приезжать внуки, все лето будут с нами, потом они будут уезжать, а мы опять будем до следующего лета, так сказать, макать ноги в океан и любоваться всякими рассветами. Да, были такие мечты, но судьба, Господь распорядился как-то по-другому, и мы с радостью это приняли. Нам это нравится. Нельзя сказать, что это нас обременяет там, или что. Нет, это уже... Это смысл, образ нашей жизни сегодня. Без этого я не представляю себе вот по-другому. У меня был один момент, когда уехала жена в санаторий с детьми, двое детей поехало в лагерь, один на сборы, я провожаю следующего куда-то, еду с вокзала домой на машине, думаю, Господи, свобода, вот она, я сейчас буду один, целых 4 дня. Я доехал до дома и понял, что как мне тяжело быть одному, как же так, я ходил по нашему огромному дому с этажа на этаж, и ждал момент, когда же начал считать, сколько же осталось времени, когда вернется хотя бы первый мой ребенок, и мне станет уже легче. Поэтому я счастливый человек. Мы с женой, я думаю, что жена также счастлива.
Вы производите впечатление счастливого человека. От вас просто такая вот идет, как подростки говорят, такой вайб, такая волна. А вы, ну вот, вы находите какое-то время друг для друга с женой?
Да.
Так,
и буквально недавно, старший сын приехал к нам в гости, который студент, и понял, что мы что-то вот ходим, что-то мы хотим, спросил, ну чего вы там мучаетесь-то? Я сказал, можно мы поедем в кино? Как раз вышел фильм про приемных родителей. «Семья по-быстрому» называется. И нам очень хотелось это посмотреть. Он сказал, ну, поезжайте, чудо, я с ними побуду. И вот мы вдвоем уехали и были целых 6 часов вместе. 2 часа туда, 2 часа обратно и 2 часа в кинотеатр. Вот. А так, чтобы вот так вот быть одним без детей, нет. Я, честно говоря, даже не представляю, как это вдвоем без детей. Уже как-то это кажется невозможным, неинтересным, наверное. Не знаю. Ну, надо попробовать. Тогда, может быть, смогу ответить.
Может быть, бунгало еще где-то ждет вас на берегу океана?
Думаю, что оно уже... Океан уже залил наше бунгало. Нет, у нас теперь внуки будут. Уже есть, еще пойдут. Так что нам есть чем заняться. Без бунгало.
Меня очень заинтересовало то, что вы сказали про то, что у вас в семье слово «инвалид» не произносится. Но мне интересно само отношение ваше к этому слову, потому что в таком публичном дискурсе, скажем так, часто дискутируют с тем, что тема, что слово это, в принципе, недопустимо, потому что оно в своем таком буквальном латинском значении означает недействующий, недействительный человек, в принципе, так называть нельзя, это оскорбительно. С другой стороны, это вопрос всего лишь термина языка, с третьей стороны, важно, какие слова мы употребляем по отношению к людям. Но вот для вас это слово, в принципе, в разговоре, на радио, оно... звучит как оскорбление, оно допустимо или нет? И тогда что, как называть вот политкорректно, скажем так, детей с этой книжечкой, людей с этой книжечкой?
Для нас это слово, не просто слово не существует, для нас это вот явление, понятие, да, вот для нашей семьи, для всех моих ребят.
Во внутрисемейных личных отношениях,
конечно. А что это за слово, как бы оно совершенно для меня не имеет никакого значения.
Ну вот сейчас мы говорим в программе, фразу эту произнесли, ваши дети инвалиды. Вас это не коробит, это сама эта фраза?
Нет, я знаю, что мои дети самостоятельные и умные, и хорошие дети.
Вы им уже все объяснили.
Я это знаю, и они это знают, поэтому нам даже объяснять не надо. Понятно. Мы это понимаем. И...
это блестящий ответ.
Да, у нас
ответ.
Есть проблемы. Вообще мы говорим так, когда вот я пытался довести до их сведения, я говорил так. Вот смотри, вот видишь, вот идет рыжая девушка, извините, да? Вот я лысый, видишь? Он черный, а он толстый, да? А ты с короткими ножками. Ну, то есть, сколько нас людей есть на свете, и у каждого у нас есть какие-то проблемы. Поэтому мы не особенные. Мы просто отличаемся друг от друга. Вот и все. Мы такие же люди, как и все. А я тут недавно нашел, когда-то Тофик Шахвердеев снял про Сашу фильм. «Уроки итальянского» называется. И вот буквально на днях я нашел в Фейсбуке, не в Фейсбуке, а на страницах Ютуба фильм, который называется «Взять и полюбить». Я не знал существования этого фильма, просто я там вдруг увидел те кадры, которые снимал Тофик, но они не вошли в его основной фильм. Как раз в этом фильме мы с Саньком и рассуждаем вот в таких вот моментах, что все, что нам нужно, дайте нам возможность, вот, если вы хотите нам помочь, да, то сделайте так, чтобы у нас были дороги, да, подъемники, чтобы мы могли быть такими же, как все. Создайте доступную среду. Вот в таком плане.
Владимир, мне вот не могу, он такой журналистский жесткий вопрос, но поскольку вы об этом рассказываете, то я не могу не спросить. Вы говорите подъемники, там, что вы должны детям объяснять, а вам никогда не хотелось вот уехать в другую среду? Вы же вокруг них создаете целый мир. Да, создали уже, вырастили их, они прекрасно себя чувствуют в этом мире, но никогда вам не хотелось вот сбежать куда-то, где, так сказать, к людям с ограниченными возможностями, так называемым, хотя, как мы выяснили, они безгранично относятся по-другому.
Нет. Нет, никогда. Мы, наоборот, как бы к этим людям... И у меня дети учатся в общеобразовательной школе. Они ходят в общую музыкальную школу, да, спортивную школу. И никогда... Наоборот, я всегда стремился, чтобы они были вот... Я еще раз повторяю, мы как все. И мы никогда от людей не отгораживались, как вы говорите, нормальных людей, да, без ограниченных возможностей. Мы всегда считали себя такими же, как все. Да, у нас есть какая-то проблема. Ну, такая же проблема, может быть, другого характера. Если у любого человека, если покопаться, то мы в каждом найдем любую проблему. И трудно сказать, кто из нас более с ограниченными возможностями. Я, извините, еще хочу сказать. Мы, когда у нас нет среды, мы ее сами создаем. Вот в музыкальной школе, где учится мой сын, она старая, старое здание, бывшая деревня, и вот бывший поселок, вот там стоит такая музыкальная школа, в нее нет возможности подняться, минуя лестницу. И когда я написал письмо в департамент культуры с просьбой, вот, может быть, можно как-то в этой школе сделать, чтобы мой ребенок не опускал глаза, когда я несу его на руках в эту школу, стесняясь, так сказать, других детей, а мог спокойно, гордо на своих ходунках подняться и войти как бы в школу. Нам как-то двояко ответили, что мы поняли, что, ну, наверное, нет у нашего большого города денег на это дело. И мы пришли в свою школу. Мы пришли к самому директору и сказали: вы знаете, Ольга Алексеевна, такая ситуация. Я готов, я не могу смотреть, как мой ребенок, да, вот, чувствует вот такие вот, ну, чувствует себя не очень хорошо и спокойно, когда входит в музыкальную школу. Я хочу построить пандус, чтобы он спокойно, с гордо поднятой головой, поднимался в школу. Я готов закупить материал, а давайте, может быть, мы с ребятами и с учителем труда как бы сделаем этот пандус. Просто сделаем простой, деревянный и так далее. Эта идея нашла поддержку у директора. Она всегда как бы поддерживает наши начинания. Она для нас отличный просто помощник. Без нее вот очень много у нас не получалось. Она пригласила учителя технологии. Он сказал: ну зачем будем деревянную? Давайте мы сделаем хороший, металлический. И мы с ребятами, старшеклассники, по вечерам после уроков приходили в кабинет технологий и варили, делали вот, вот этот вот пандус. Сейчас этот пандус стоит в музыкальной школе нашей.
Отдельно взятый.
Да, и по нему Саня проезжает как бы, как по своему пандусу в школу.
Ну, я даже... Потрясающий рассказ. Хотя я, ну, спросила даже не столько об этом, сколько бы об отношении вот окружающих людей. Не испытывали ли вы, как бы не ранили ли вас отношения вот людей к вашим детям?
Вы знаете, все зависит от того, как ты сам себя чувствуешь.
Ага.
Если ты чувствуешь, что тебя все, так сказать, обижают, и, ну, наверное, тебя это ранит. А мы, еще раз повторяем, мы не чувствуем себя людьми с ограниченными возможностями. Мы чувствуем себя такими же людьми, но имеющими вот чем-то отличающимся, чем-то не... Как любой другой может отличаться от всех нас чем-то своим.
Слушай, я хотела спросить, Костик, помнишь, у нас была такая замечательная героиня Елена Кучеренко, счастливая мать, пятый ребенок у нее с синдромом Дауна, солнечная Маша, и, ну, перед нами сидел совершенно счастливый человек, и она сказала очень похожую мысль. Мне хочется даже повторить, что как ты будешь относиться к своему ребенку, так и окружающий мир будет относиться к своему ребенку. Это так?
Да. Да. Как ты себя воспринимаешь в этом мире, так и мир будет вынужден тебя воспринимать. И ничто тебя не сможет обидеть.
То есть жалеть в этом случае ребенка, наверное, не нужно,
нет,
так?
Не надо. Надо просто знать тот максимум, да, ну, тот момент, где ребенок не сможет преодолеть, и в этом случае подойти и помочь ему. Но дать ему возможность что-то сделать самому. Просто поддержать вот в тот момент, когда он не справится. Вот Саша первое время, вот я сейчас начинаю уже вспоминать, да, когда, да, были проблемы, когда он бросался на пол, кричал: все, я не могу, я ничего не буду, меня надо сдать в интернат. То есть у него такие вот мысли были первые годы, да, у меня ничего не получится. Я в это время закрывал дверь, давал ему, так сказать, возможность все это выкинуть, потом заходил, опять с тем, мы когда мы учились носки одевать, опять клал носки перед ним, садился, говорит: ну давай, Сань, попробуем еще раз.
Это пальчики, да? Саша, пальчики оперированные.
Пальчики и ножки у которого, да, ребенка. Ага. Вот, и мы опять начинали пробовать носки одевать, у нас опять не получалось, но с каждым разом, как на сантиметр, какую-то победу, маленькую, махонькую, но мы продвигались, да, мы одерживали. И так потихонечку мы добивались того, что мы могли все это делать самостоятельно. И сейчас Саня, да, если первое время ему было важно, да, нянечка подойдет, возьмет его на руку, он прям сыграет, подыграет, да, лишний раз, то сейчас, когда ты подбежишь, вот люди иногда идут навстречу, видят, что парень идет с колясочкой, говорит: может быть, помочь? Говорит: спасибо, не надо, я сам. Причем так настойчиво, когда человек начинает навязывать свои, говорит: я сам. И человек понимает, что да, лучше он это сделает сам. То есть если он что-то может сделать сам, он не позволит это сделать другому. И вот это, на мой взгляд, самая важная победа. Вот именно для него это победа.
Я даже не знаю, о чем еще спрашивать, просто потому что вас хочется слушать и слушать, потому что настолько целостная картина мира и настолько какое-то целостное восприятие и себя, и детей, что и вправду понимаешь, что у вас просто 10 детей. Вот даже бессмысленно дальше пытаться уточнять, сколько из них приемных, сколько из них с какими-то справками медицинскими. Вот вы меня убедили, что у вас 10 детей, и все. И вот любое дополнительное уточнение уже неправда. И это потрясающе.
У нас просто осталось 2 минуты, и мне все равно хотелось вот спросить Владимира, что бы нам еще сказать такого полезного?
Один совет. Верьте в себя, верьте в своего ребенка. Слушайте свое сердце, оно само даст вам как бы совет. Я не знаю, есть очень много психологов, да, которые пишут очень много всяких интересных, возможно, книг. Я недолюбливаю психологов, и они это знают. Когда я с ними встречаю, я первое, что говорю, вы меня простите, но я не люблю психологов.
Я вас не люблю.
Все, что я делаю, это как бы вот, ну, не знаю, по наитию. Это не из книжек. То, что я считаю вот сейчас, в данный момент, что это будет правильно, я стараюсь это делать. И могу ошибаться, да, я могу тут же исправиться, как бы сделать по-другому. Но чаще, ну да, получается именно так, как я предполагаю. И я не знаю, что по этому поводу сказал бы психолог. Прав я с точки зрения его науки или нет. То есть верьте в себя, верьте в своего ребенка, и все будет хорошо.
Слушайте, ну, не убавить, не прибавить. Владимир Хашабо, приемный родитель, отец 2 своих и 8 приемных, а на самом деле 10 своих детей, сегодня рассказал нам, открыл нам целый мир, потому что я не могу даже как-то вот как обычно, я стараюсь подвести итог беседы, а сейчас я просто замерла, потому что вы на таком острие рассказали все и... При этом у меня всю беседу было ощущение, что я беседую с очень счастливым человеком, который занимается любимым делом, окружен любимыми детьми и любящими. Спасибо вам за это огромное.
Спасибо, что выслушали.
В студии была моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. Прощаемся и идем обдумывать все услышанное. До свидания.
Точно. До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».